транспорта в субботу также рассказал, что американские власти ввели ограничения для частных самолетов на фоне приостановки работы правительства. Дональд Трамп объявил о выдвижении юриста Джона Коула на должность специального посланника в Беларуси, а также отметил, что США работают над освобождением еще 50 заключенных в Беларуси. Президент республики Александр Лукашенко в сентябре по просьбе Трампа в рамках жеста «Добрая воля» и исходя из принципов гуманности помиловал ряд заключенных, среди которых 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм. Коул в роли представителя президента США сыграл важную роль в этом процессе. Еще больше новостей в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я ждал, когда загорится красная лампочка, дорогая Полина. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский и Полина Уварова. Программа «Песочный интерес». Мы обсуждаем новости уходящей недели. Всем желаем приятного вечера, приятного времяпровождения. Надеюсь, вы нам будете звонить, но это будет, правда, будет только через полчаса. Полин, привет.
Здравствуйте, отец Павел. Как ваши дела вообще?
Дела у меня хорошо. Если вы смотрите нас, то вы можете увидеть, что Полина сейчас похожа на Нюшу из Смешариков, вся такая розовая.
Вот. Я в барашках. У меня барашки вышиты.
У Нюши были проблемы с барашком, кстати, по жизни.
У них была семья просто. Как и у всех семей, у них были проблемы.
Семья с бараном? Ладно, ладно, мы не будем об этом.
В общем-то, ну, кстати, «Смешарики» крутой мультик. Да, Я решила сегодня ударить цветом по мрачнику, который на улице навис над нашим городом. Очень мало солнца, тяжело от этого. Но День народного единства, это не помешало нам отпраздновать 4 ноября. Поздравляю вас с прошедшим праздником и заодно с праздником Казанской иконы Божьей Матери тоже.
Ну, я не заодно, это все отмечал в Туле, как была книжная ярмарка, я там выступал. Было несколько сот человек. Мне подарили огромный тульский пряник.
Вот. Вы его, как и все съедобные подарки, оставили в Туле?
Нет, нет. Привезли мне домой? Жена сказала, что привезти тульский пряник, и мне его подарили.
Отец Павел однажды, ему передали кучу конфет для меня. Он решил, что мне не надо, и оставил их там, где ему их подарили.
Это забота. Давай, Полина, расскажи какую-нибудь новость.
Ну как, новость первая, связанная с, собственно, 4 ноября, это то, что МИД выложил поздравление для граждан нашей страны. Там были, в общем-то, указаны некоторые символы, которые нашу страну и дружбу народов в ней...
Я вспомнил эту новость. Давай скажем так. Там были указаны все символы, кроме одного.
Да.
Там не было христианского символа, креста.
Зато был кокошник. Кокошник и не было креста.
Да. В общем, суть в том, что там даже были религиозные символы.
Да.
То есть там была
мечеть.
И мечеть там была и так далее. Это, конечно, вызвало бурю, значит, восторга в кавычках в политическом сегменте Телеграма. Что самое интересное, что несмотря на то, что потом на канале Телеграма МИД России там еще публиковались различные ролики, в том числе и говорящие о том, что христианство, вообще православие является культурообразующей для вообще как бы основы для нашей страны, но эту, так скажем, картиночку никто уже не удалил. Угу. Это, на мой взгляд, неправильно. Очевидно, что так скажем, если СММщик ошибся, что-то как бы не учел, то надо это удалять. Хотя я, честно говоря, наблюдая систематические такие ошибки, то есть я вижу систему в этих ошибках, такое ощущение, что многим прям вот ну, совсем не нравится, что в нашей стране люди обращаются в православие, особенно молодежь. Ну, может быть, это теория заговоров. Может быть.
Ну, я бы тут вспомнила вообще историю, наверное, праздника вообще. Что мы празднуем 4 ноября? Мы же празднуем освобождение от польских интервентов, когда, собственно, почему поляков-то не очень хотели видеть на престоле? В частности, потому что они были католиками. Ну, в те времена, по крайней мере...
Потому что поляки.
Ну, а чем они не устраивали-то? По большому счету, католическая вера, это была... Ну, то, что они несли с собой католическую веру, это было одно из... главных причин, по которой, собственно, народ взбунтовался. И, по большому счету, получается, что в этот праздник люди объединились вокруг веры.
И объединились сословия, то есть знать... объединилась с крестьянами князь Пожарский, плюс, значит, у нас Минин, вот, значит, это представители, ну, так скажем, крестьян и власти объединились вместе для того, чтобы освободить Москву. И, конечно, это все шло под флагом православного креста.
Ну, то есть, если мы говорим о Дне народного единства, то мы как народ, конечно же, как большой русский народ, мы включаем в себя и малые народности тоже, но, тем не менее, как в целом мы один большой русский народ, и тут важно, наверное, вспомнить, вокруг чего мы объединяемся. Мы объединяемся и вокруг культуры, и вокруг языка, вот, собственно, и вокруг какой-то, ну, несмотря на то, что у нас разные религии в стране есть, все-таки какая-то ведущая, это все-таки христианство. Я думаю,
да
что...
не христианство, а конкретно православие.
Православие, да-да-да.
Православие — это единственная, по сути, основа, на которой наша страна, собственно, и появилась. То, что у нас, значит, когда к сильным притягиваются слабые, у нас еще притянулись, или даже, нет, не сильные, слабые, не хочу обижать этого народа, могут подумать, что слабые.
Да,
к большому притягиваются малые, да, это и правда так. И на эту тему как раз и президент, между прочим, высказывался.
Да. Ну, во-первых, Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год годом единства народов Российской Федерации и поручил подготовить проекты соответствующих решений. И также на этой неделе он заявил, что необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в России. Вот что по этому поводу скажете?
Но там было еще больше сказано, и это самое главное, потому что ТАСС это как раз почему-то вычеркнул, когда делал краткие выжимки, что русский этнос, да, то есть без русских вообще России
культура
невозможно.
Культура и русский язык – гарантия единства России. Это, вы про это говорите?
И русский этнос в том числе. Угу. Это очень важно, что без русских России нету. Это очень важно подчеркнуть. И потом тоже очень многих возмутило, что некоторые наши информагентства, когда цитировали Владимира Владимировича Путина, да, они это исключили. Да, вот как-то многие почему-то боятся говорить, что русские — это государство, образующее этнос, да, то есть это основа. Это не означает совершенно, что, значит, мы против, там, может, башкиров, или татаров, или чеченов, да, или там разных уже малых народов внутри Дагестана, uh-huh. и много кого еще. Нет, совершенно нет. Просто нужно понимать то, что если русских не будет, то и России как такого тоже не будет. Все развалится, да. И когда люди говорят, что вот вы, значит, там националисты, ну, вспомните, как президент страны тоже сказал, что он самый первый националист. Просто национализм бывает, ну, здоровый, когда мы не стесняемся любить, ну, свой народ, мы не стесняемся любить свою культуру.
Но при этом не считая другие народы чем-то там хуже.
Да, мы и любим другие народы, да, просто, или... просто они должны, мы следим за тем, чтобы нас уважали, чтобы нас любили. И чтобы нас никто куда-то там не задвигал. Это вот здоровый национализм, это когда ты любишь именно свой народ, свою культуру. Это здоровый национализм. А не так, что у нас, значит, в таком исконно русском регионе, значит, делается какой-нибудь фестиваль плова. Да, когда и так у нас проблемы с мигрантами есть, и когда люди коренные, да, уже нервничают из-за там диаспор, из-за, так скажем...
Ну, вот в эту тему можно новость же вспомнить, да, которая в Красногорске произошла, тоже связанная с мигрантами. На маршруте, одной из маршруток в городе Красногорске, мигрант на этой неделе плюнул в лицо подростку, и до этого, на этом же маршруте, на него вообще много жалуются, сейчас это Екатерина Мизулина вообще подняла эту тему и занялась так поплотнее этим вопросом, приставали к девочке, к ребенку, причем уже давно шли жалобы на то, что вот есть этот маршрут, есть эта маршрутка, там работают в основном приезжие люди. И ничего с этим не делается. Хотя и жалобы поступали, и обращались по инстанциям, но ничего сделано не было. Вот дошло до того, что мигрант плюнул в лицо подростку, причем просто в ответ на просьбу, по крайней мере, с того, что пишут, о том, чтобы остановили на остановке. А он сидел, записывал какие-то аудиосообщения, сидя за рулем, и, собственно, так отреагировал на эту просьбу.
Я хотел бы отметить, что в истории, где Вот это мой родной Красногорский район, где, значит, водитель маршрутки, который мигрант, плюнул в лицо подростку, что эта история не только далеко не первая, а что еще где-то неделю назад было распространено по соцсетям, как, может быть, и другой уже водитель был, да, как водитель буквально своей рукой лезет...
Ну, вот приставал к девочке,
приставал к девочке. Я хотел бы заметить, что особо какой-то реакции потом не последовало. А жалобы на вот этот маршрут, да, и на водителей, которые на этом маршруте работают, этих жалоб было настолько много, то, что люди уже организовались и писали коллективные письма. Чего мы ждем? Ждем, что когда-то люди просто перекроют там дорогу, да, будет какой-то там маленький такой мини-народный бунт, а потом, значит, уже по горячим следам будут, значит, там... там кого-то увольнять или там кого-то сажать. Вот мне кажется, что уж если это как-то попадает, ну, в соцсети и приобретает такой резонанс, то хорошо бы, конечно, ну, как-то реагировать, потому что народ всегда ждет, ну, какой-то реакции. А тут получается, ну, еще раз подчеркну, это родной для меня район, да, и мы живем недалеко от этой дороги, да, и я вижу, какое количество мигрантов, в том числе вообще в целом Подмосковье, и в том числе в Красногорском районе. И, конечно, ну, конечно, страшно. Ну, то, как себя ребята ведут. Ребята-то мигранты. Да, то есть ты выходишь там на станции, и вот наши девочки идут, как они смотрят, как они себя ведут, как могут приставать.
Ну да, ко мне приставали в поезде, когда я ехала, собственно, на работу в Нахабино из Москвы. Точно так же подсел ко мне, начал там...
А еще в контексте этого хотел бы заметить, что когда в Красногорске появилось большое отделение русской общины, то есть мужчины в итоге организовались против вот этого беспредела мигрантского, и я еще раз напомню, что именно в Нахабино был вот этот случай, когда, значит, девушка совершала пробежку, а не совсем адекватный мигрант подошел, просто ударил ее в живот, да, то русская община организовалась, люди стали... А мужчины, там половина просто мои знакомые, да, самые обычные ребята, просто здоровые мужики, здоровые в смысле в плане интеллекта, в плане здорового образа жизни, веры и так далее. Стали ходить, проводить рейды по поводу продажи, значит, паленого алкоголя, продажи алкоголя несовершеннолетним, помогать стали полиции. И после этого потом случайно день натыкаешься в соцсетях, как... Русскую общину поливают грязью, что, дескать, вот плохие ребята, зачем они там вот так вот плохо делают, они разжигают и так далее. Это не разжигание, это, наоборот, попытка потушить. Разжигание — это если бы люди не стали бы там... Вот, представляешь, вот люди организовались и стали бы закон нарушать. Например, устроили какой-нибудь погром. Вот это, конечно, разжигание. Нет, я ни разу не видел, чтобы русская община, эти ребята, чтобы они нарушали закон. Наоборот, всегда все... максимально в рамках закона. Но почему-то, когда русские люди объединяются для защиты своих домов, знаешь, я же часть тоже русской общины, да, мы же не идем куда-то там, знаешь, не знаю, там...
Крушить что-нибудь,
да. Не только крушить, в соседнюю какую-нибудь республику, где там другая культура, другой менталитет. Мы у себя дома.
Ну, типа патрули организуете, да, по дворам, чтобы вечером было безопасно ходить по улице.
Конечно, и порядок определенно наступает. И вот эта история с маршруткой, конечно, она не может не возмущать. Очень надеюсь, что наконец-то глаз народа будет услышан.
Ну, к слову, раз уж давайте, наверное, дошлифуем тему эту, иностранцы больше не смогут выйти на линию в такси в Петербурге. Мигранты, работающие по трудовым патентам в Петербурге, больше не смогут брать заказы в такси. Соответственно, Яндекс.Такси прекратил сотрудничество с ними, дали какое-то время компаниям на то, чтобы они прекратили сотрудничество с людьми, работающими по патенту, и взяли на работу русских. Вот... Сейчас это уже вступило в силу.
Граждан России, я бы все-таки подчеркнул бы, не просто русские.
Ну да, граждан России, ну, то есть людей с гражданством, вот, русским.
Здесь важно отметить следующее, что если кто-то думает, что после этого, может быть, аварии или какого-то беспредела на дорогах станет меньше, это, конечно, не так. Если мы говорим про большие города, особенно про Москву, потому что многие замечают, как в Москве водители такси не очень, бывает, аккуратно ездят. Просто потому что, неважно, если ты не москвич и не привык к московским дорогам и к московской разметке, и вообще, как у нас бывает, это просто гасит значит, GPS, в общем, навигацию, да, вот, но почему вообще это вызывает, приятные эмоции? Потому что хотя бы вот различные диаспоры, которые не пускали раньше граждан России для того, чтобы водить такси.
В бизнес, да.
В бизнес, есть... да. Вот совсем вот, и все вот такие подобные истории с этим, слава богу, хотя бы вот сейчас начали бороться. И, в принципе, если уж совсем эту тему уже закруглять, да, я вообще считаю, что никаких диаспор и никаких, значит, вот там представителей там каких-то объединений мигрантов в нашей стране вообще быть не должно. У нас есть закон, закон един для всех, соответственно, ты закон исполняешь, и все. А не так, что, знаешь, вот это крылатое выражение «дядя Турал порешал». Вот.
Я тут еще думала сегодня об этой новости и просто задумалась о том, между чем и чем мы выбираем, да? То есть, получается, речь же о чем идет? О том, что, например, если уберут людей, работающих по патентам, то, возможно, там, ну, я не знаю, не только из такси, а, например, из службы доставки, да, из курьерской, то, наверное, вырастет цена и того, что вам привозят, там, может быть, придется больше платить за доставку, потому что, ну, вырастет оплата труда тех, кого будут брать на работу, потому что, возможно, люди, которые идут туда работать по патентам, просят чуть меньше заработок. Ну, и, соответственно, те люди, которые против этого выступают, говорят, что вот, зачем это надо, значит, вот эти люди работают, нам дешево все привозят и так далее. Но ведь здесь речь не идет о специалистах из серии, там, например, я не знаю, о врачах. То есть вот у нас есть нехватка врачей, мы их завозим откуда-нибудь, они у нас работают. Это не учителя, то есть нет у нас специалистов таких. Это не те профессии, которые должны быть обязательно у нас здесь. То есть мы фактически соглашаемся на то, что эти рабочие места забирают у граждан России в обмен на собственный комфорт и удобство. Вот мне кажется, что если вот так на эту проблему смотреть, то, может быть, то сразу становится понятно, что как-то, в общем-то, можно и пешком иногда в магазин сходить, наверное, но за то, чтобы
знаешь, Полин, я вот думаю,
свои
что
все были.
Сейчас логично от этой новости перейти к обсуждению свадьбы Ярослава Дровна и Екатерины Мизулиной.
Потом объясните логическую цепочку, которую у вас в голове выстроилась.
Чтобы показать, как вообще устроены современные инфоповоды. Когда люди, бывают, знаешь, они обсуждают сначала мигрантов и очень же ярко, с шумом и треском, потом, значит, ты скроллишь ленту, значит, и вот свадьба.
Ну, Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов расписались в ЗАГСе в Донецке. Вот такая новость. Что скажете?
Я поздравляю их. Я поздравляю. Меня вообще в этом смысле удивляло то, что сегодня у нас многие возмущались тому, что люди расписались. Нет бы возмущаться тому, что люди вокруг все направо там изменяют, или возмущаться там с повальным блуду и тому подобное. Люди расписались. Личную жизнь, я считаю, что вообще в целом обсуждать не стоит. Очень надеюсь, то, что вот это свойственно 90-м и нулевым годам, когда, знаешь, там появлялись все эти журнальчики, что вот, значит, всякие светские новости, кто там, знаешь, кого бросил,
они
кто кого...
Они до сих пор существуют.
Но мне кажется,
рядом.
Они все все-таки ушли уже в какое-то некое небытие, по крайней мере, мне кажется, не вызывает какого-то такого ажиотажа.
Мы, на самом деле, на эту тему до эфира с отцом Павлом, так сказать, зарубились на тем... Отец Павел считает, что вообще все это осталось в прошлом в 90-х. Я, как человек, который иногда, просто постоянно листает новости, и так или иначе, например, прихожу я по ссылке, где вот как раз какая-нибудь новость про то, что Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов расписались. После этого мне начинает, так как они, видимо, входят в категорию звезды, то мне начинает сыпаться куча новостей, то есть вот просто, знаете, в, ну, как нативная реклама про звезд, про то, кто с кем расстался. Я этих людей даже не знаю, я настолько...
Вот, я хочу сказать, что... давайте так, что... Шо. Я надеюсь, то, что раз мы стали на пути духовно-нравственных ценностей, то давайте и сплетни тоже мы будем считать недуховными и безнравственными. А что там происходит в жизни там, Ярослава Дронова или Екатерины Мизулиной? Кстати, на теперь Екатерина Дронова, или так осталась Мизулина, не знаю. Но я просто к тому, что личную жизнь людей вообще обсуждать всегда было неприлично.
Ну, все этим занимались, вот. Все равно.
Но раз ребята расписались, Я их с этим поздравляю.
К слову, для наших дорогих слушателей, оставляйте нам комментарии. Не слушайте нас молча. Скоро нам можно будет звонить.
Там есть комментарии. Вот смотри, почему так люди шумят по поводу этой свадьбы?
А у меня, кстати, не подгружаются эти комментарии. Прочтите, я их не вижу.
Молиться надо усиленнее.
Чаще? Ну, ладно.
Вот. А еще вот Татьяна Ухова написала: у нас, получается, от Питера почти все таксисты, местные мужики, мало приезжих. Это, кстати, правда так. Обычно зачастую, если ты вообще и в провинции, то там большинство таксистов местные. Ну, хотя тоже написать, я не везде во всех провинциях был, вот.
Ну, а, кстати, условно, нужно ли людям каяться после прослушивания наших новостей?
Я думал, что после прослушивания песни Ярослава Дронова. Я, кстати, хочу сказать, что вот когда я смотрел видеозапись последнего вот звонка или огонька, вот, знаешь, вот когда в Москве проходит большой концерт, там множество выпускников.
Последний звонок,
да-да-да. И там выступали различные артисты. То можно посмотреть, под какие песни вот народ прям отрывался полностью. Вот когда выходила Татьяна Крутукова, «Матушка земля, белая березонька»,
там, конечно...
Да, она прям мужским голосом пела, Полина, с бородой вышла. Вот. И народ вот весь прям отрывался. Но также отрывались и под песни Ярослава Дронова. Да, и под песни «Я русский» отрывались и так далее. Поэтому можно там спорить, какой у него там медийный образ, значит, прав он там или не прав, нужно было лучше это делать или хуже. Это все понятно. Но очевидно, что есть песни Ярослава Дронова, которые молодежь, по крайней мере, любит.
Ну, напишите нам, дорогие слушатели, как вы вообще, видите ли вы новости про звезд? Потому что у меня стойкое впечатление, что никуда это не делось, просто звезд стало больше, все стало чуть более фрагментировано, поэтому про кого-то вы новость читаете и вообще не понимаете, кто это. То есть раньше их просто меньше было.
Пишите лучше в комментариях, если вы такие же олды, как и я, вот мне 43 года, да, кто был вашим крашем, ну, давайте посовременно, кто был вашим кумиром, когда у вас был подростковый период? Я вот честно признаюсь, я фанател от Ларисы Черниковой под ее песню «Я люблю тебя, Дима, это так необходимо». Да, Лариса Черникова — наше все. Кстати, говорят, что он в Америке живет, не знаю. Сейчас... Так, кто? Забираю свой слово обратно.
Если так,
все
то...
Все идет,
да,
по плану. Ладно.
Я, честно говоря, даже вспомнить не могу. Я русский рок слушала, Цоя и компанию «Зоопарк» Майка Науменко. И ни о чем не жалею, в общем-то, до сих пор. Честно говоря, мне кажется, что это до сих пор актуальная музыка.
А ты попсу вообще слушала?
В детстве нет. Я как-то потом очень сильно опопсела.
Какую попсу? Вот давай, скажи, что ты из попсы.
А, нет, знаете, была в мое детство ужасающая группа «Аква», которая про куклу Барби пела. У нас вся начальная школа от нее тащилась. У меня на кассете даже она была.
А
я не буду
песня?
Напевать, потому что, ну, это травму оставит наших дорогих слушателей. Это... без проблем петь начинаете. Я все-таки чувствую ответственность свою. Давайте в эту тему вот какую новость возьмем. Российская музыкальная сцена в 2025 году демонстрирует устойчивый запрос аудитории на патриотизм и народные мотивы, а также сохраняет верность проверенным временем поп-исполнителям. Это, видимо, про Надежду Кадышеву речь. Но, к слову, о Ярославе Дронове, бессменным лидером рейтинга среди певцов в третий раз подряд стал «Шаман». Вторую позицию стабильно удерживает Олег Газманов, и дальше там Сергей Лазарев и Григорий Лепс. Вот. И это причем, я смотрю, запрос аудитории. То есть это, видимо, по всем возрастным категориям. Я вот не знаю, а чего, школьники Лепса слушают? Серьезно? Мне просто интересно. У вас дети слушают Лепса?
Так, я не буду говорить, что слушают мои дети.
Почему?
Потому что к нам соцзащита придет.
Ну, кстати, среди певиц первое место занимает Полина Гагарина, потом Валерия, а потом Лариса Долина. Надежда Кадышева и Куртукова улучшили свои позиции, но все равно еще их не догнали.
Ну, опять же, непонятно, как делалось все это исследование. Вот, но, в общем, не знаю, что сказать. Я всегда был меломаном, поэтому слушаю просто, что вот нравится.
Я «Бонд с кнопкой» сейчас люблю, очень мне нравится. Слышали таких ребят?
Я, на самом деле, честно признаюсь, я каждое утро где-то по часу слушаю все песни Ермонаха Фотия.
Golden Hits. Антология.
Антология.
Ну, тут вот пишет, что «Ласковый май» и группа «Мираж». Ну, к слову, вот у меня муж в школе работает, до сих пор там дети просят «Ласковый май» поставить, и это еще про розовые фламинго.
И снова седая ночи, и только да, ей да, да, да.
В общем, так под музыку и песни в исполнении отца Павла мы дотянули до рекламы. В общем, через рекламу и новости мы вернемся к вам. Можно нам будет потом звонить, не переключайтесь, будем вас ждать.
До свидания.
Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что?
Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. В Одессе полицейские распылили газ на прохожих, которые пытались отбить курьера от военкомов. Парень оказал сопротивление сотрудникам ТЦК, завязалась потасовка, в которую вмешались очевидцы. Прибывшие на место полицейские применили газ и помогли военкомам скрутить курьера. Он потерял сознание и, как сообщают свидетели, полиция сначала не пускала к нему бригаду скорой помощи. Кадры нападения военкомов есть в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник». Паром «Сибридж», пассажиров с которого не пустили в Сочи, вернулся в турецкий Трабзон. Это показывают данные сервиса по отслеживанию судов в реальном времени. 5 ноября первый за 14 лет паром из Турции отправился в Россию. Однако судно «Сибридж» не смогло получить разрешение на заход в порт Сочи и было вынуждено вернуться обратно в Трабзон после 2,5 суток ожидания в море. Среди его пассажиров 18 россиян и 2 гражданина Турции. До этого «Сибридж» провел тестовый рейс, но тоже был возвращен в Турцию из-за проблем с безопасностью. Пропалестинские активисты, собравшиеся у полицейского участка в Париже, чтобы поддержать подозреваемых в участии в беспорядках на концерте израильского оркестра в Парижской филармонии, столкнулись с произраильски настроенной группой людей, в результате чего завязалась новая потасовка, 4 человека задержаны. Об этом сообщает газета «Фигаро». В четверг в филармонии прошел концерт израильского филармонического оркестра. По заявлению учреждения, мероприятие было 3 раза прервано, в частности, с помощью фаеров. Имели место стычки. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что по мере приближения праздника Дня Благодарения авиаперевозки в США уменьшатся до минимума на фоне приостановки работы правительства. Даффи в четверг сообщил о сокращении пропускной способности на 10% в 40 аэропортах страны из-за шатдауна. При этом свыше 3000 авиарейсов отменили или задержали в США. Министр транспорта в субботу также рассказал, что американские власти ввели ограничения для частных самолетов на фоне приостановки работы правительства. Автомобильная зима начнется в Москве на следующей неделе. 15-16 ноября ожидается мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, несмотря на то, что на предстоящей неделе ожидается постепенное понижение температурного фона, показания термометров останутся на несколько градусов выше многолетней нормы для середины ноября. Синоптик подчеркнул, что по ночам в Москве будет плюс 1-4 градуса, в светлое время суток от плюс 4 до плюс 7 градусов. Осадки пока будут идти в основном в виде дождя. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. Телефон прямого эфира, куда нам сейчас уже можно звонить, плюс 7-495-95-95-912. Если вдруг забыли, то слушайте вы «Песочный интерес». Священник Павел Островский, справа от меня сидит я, Полина Уварова. Обсуждаем новости. Звоните, нас тоже будем обсуждать новости. Можете те, которые мы обсудили уже, можете те, которые сами вам показались именно интересными. Ждем ваших звонков. Звоните, пожалуйста.
Ребят, да, всем привет. Татьяна Ухова как раз написала. Никогда у меня не было кумира среди певцов. Да и музыка почти никогда не слушала. Я книжки читала, а теперь привыкла слушать книги, музыку всякую и песни считаю пустым времяпривождением. Форточку открой.
Да. Слушайте, но имеет право и такое, и такая... Ну, вы сейчас, с другой стороны, не книжку слушаете, а пение отца Павла, так что в какой-то мере вы, собственно,
я не знаю,
предали себя,
что,
может
значит,
быть, немножко.
Пустое времяпривождение, да? Если вы книжки слушаете, но у вас это вызывает какие-то эмоции, какие-то переживания. Также человек может музыку слушать. Просто музыка бывает разная.
Да?
Например, когда ты слушаешь классику, вот в последнее время мы с женой несколько раз слушали третью часть «Луны сонаты».
Угу.
Просто прекраснейшее произведение.
Да, очень красиво.
А четвертая симфония Чайковского. Прекраснейшее произведение.
Я с мелким Моцарта сейчас слушаю. Говорят, что это мозг развивает. Вот, но не знаю.
А сонере будете? Пить.
Так, возвращаемся к новостям, отец Павел. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации запустила...
Так, подожди.
А, у нас звонок
есть. Звоночек. Добрый вечер. Здрасте.
Добрый вечер, здравствуйте, город Санкт-Петербург. У меня вопрос по поводу двух ваших последних новостей, которые вы перед блоком новости запускали. Вопрос по поводу господина Дронова с Мизулиной. Можно или вы меня сразу выключите?
Нет, эфира? Пожалуйста, конечно, это очень важная тема.
Да. Вопрос из трех частей. Первое. Отец Павел, хотелось бы спросить, вы их венчать будете?
Значит, отвечаю.
С подвохом.
Нет, почему с подвохом-то? Для Екатерины Мизулиной это первый брак. Ну, тут есть же каноны церковные. А для Ярослава Дронова это третий брак. Третий брак можно венчать только с разрешения вышестоящей власти епископа. Если ко мне придет Ярослав с Екатериной, и у них будет разрешение епархии, да, то есть епископа, я их повенчаю. А если не будет, не смогу венчать.
Подвох следующий. Я, к сожалению, каждый раз каюсь, не могу запомнить, как зовут вашу соведущую, поэтому приношу свои извинения.
Заранее. Алина меня зовут.
Это было сказано про светские новости. То есть люди, которые год светились в светских новостях о том, что при наличии жены, детей, человек не в разводе, они везде появляются вместе, прочее, это нормально после этого сказать, люди, да успокойтесь, они же расписались все-таки. Человек, который разбил семью, увел мужа, мы теперь говорим о том, что...
Жену, наверное.
Они расписались, мужа увела она.
Так, подождите. Вот я исхожу из того, что...
Мы говорим, что, слава богу, расписались.
Нет, подождите.
Но это некрасиво, по меньшей мере.
Подождите. Некрасиво нарушать известнейший принцип, который называется презумпция невиновности. Вот я, например... ничего не знаю про личную жизнь Ярослава и почему он развел со своей женой. Вот вообще ничего не знаю.
Вопрос про другое, про то, что одновременно с браком все эти новости шли в эфире, и ваша коллега может вам это подтвердить.
Конечно, да. Стоп. Я человек не глухой. Вы сказали, что, значит, кто-то там разбил семью. У вас же нет на это никаких доказательств, вы просто свои личные домыслы.
Вопрос в том, что не было ни развода, ничего, а в новостях это все светилось. Пара вместе, пара планирует заключить отношения, развода еще не было даже.
Ну, слышите, почему здесь новости?
Не было нигде в новостях.
Я вам сейчас скажу, три дня назад, в некоторых телеграм-каналах писали о том, что я гомосексуалист и педофил. Вот. Это
тоже
что означает?
Я согласен с этим. Ну, что одна бабка у подъезда сказала, это еще не факт того, что это правда.
Вот именно. Поэтому я, как христианин, домыслил в лучшую сторону.
Извините, что перебью. Свадьба в Донецке в имитации военной формы, причем не российской, а натовской, опять же. 2 и 3 после этого празднования в Москве свадьбы, ну, это как бы, ну, тоже хорошее отношение ко всем гражданам России.
Почему? А что такого, если люди, по натовской форме я не специалист, вот, если у нас вдруг люди решили расписаться в Донецке? Это что?
Празднуйте в Донецке.
Что-что?
Празднуйте в Донецке.
Нет, подождите.
Расписаться в Донецке и уехать после этого праздновать в Москву, это немножко две разные вещи.
А какая вам разница? Ну, захотели расписаться в Донецке.
Это называется конъюнктура и использование инфоповода.
Подождите. Но это вы так домысливаете, а я стараюсь домыслить лучшую сторону.
Я не домысливаю, меня вот этому учили в училище. Поэтому
ладно, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Обнимаю вас. Да, идем дальше.
Так, такое, куда?
Куда? В светлое будущее.
Я с таким интересом слушала, мне хочется какой-то, ну, я не знаю, развязки в этом во всем. Ну, в целом вы все сказали, наверное, да? Вам добавить нечего по этому
подожди,
поводу?
Подожди, тут зумерам вот пишут, странный вопрос, я сейчас зачитаю, может, ты ответишь. Зумерам нормально быть бомжами одинокими? Вы обходите эти темы, мол, этим церковь не занимается. А кто в этом помогает, непонятно. Если мужчина не нашел девушку, так как они требуют зарплаты 150-200 тысяч рублей, наверное.
А я не очень понимаю, о чем вопрос, если честно. Зумерам нормально быть бомжами одинокими. А какие темы мы обходим? Я
так, скажи мне, зумер это какого возраста?
Зумер это помоложе, чем я. То есть я миллениал, зумер это, по-моему, следующее поколение.
В том смысле, что пацанам очень сложно сегодня найти себе нормальную жену, потому что девушки требуют зарплаты 150-200 тысяч рублей.
Слушайте, если вам, уважаемый кочевник...
Кочевник это его
ник. Может, в этом дело все, конечно, просто осесть надо где-то. Но если серьезно, то если вам какая-то одна девушка отказала, потому что вы не зарабатываете 150-200 тысяч, ну, просто есть много других девушек, которым эта зарплата, собственно, не так сильно нужна. Более того, собственно, проблема с тем, что всегда была такая определенная страта, определенная категория женщин, которым нужна была от мужа, в первую очередь, большая зарплата, всегда была. Вот. Просто ищите других,
среди,
их много.
Вот девчонок, которые у нас в храм ходят, все адекватные,
ни одной такой
все
не
хорошие.
Знаю вообще.
Так что просто уйдите с Патриков, да,
ну,
и
да,
живите
да.
нормальной жизнью.
Съездите куда-нибудь.
Добрый
да.
вечер, здравствуйте.
Кирилл, Москва. Просто вопрос немножко не по теме, стало только интересно, вы еще бурно обсуждаете. Насчет обвал рынка вторичных автомобилей после нового ввода закона в такси. Что будет еще китайская, либо Лада.
Еще раз, что-то вы поняли вопрос?
А, то есть обвал будет рынка чего? Еще раз.
Смотрите, вводится новый закон по поводу автомобилей в такси. То есть, либо который одобрен Госдумой.
А, то есть, да? Или Лада, или отечественная сборка.
Да. И то, что будет огромный обвал автомобилей вторички. То есть, цены упадут резко вниз из-за большого насыщения автомобилей в такси.
Ну, я думаю, что благодаря утилизбору все нормализуется. Если вообще так можно говорить по отношению вообще к людям и утилизбору. Но, так, смотрите, я только вот сейчас скажу, а потом Полина. Полина, она и экономическое образование имеет, может, она в этом лучше разбирается.
Не знаю. Так, давайте попробуем.
Я не знаю, будет ли обвал или не будет обвал, но если вдруг обвалятся цены на, значит, вторичные автомобили, я буду рад.
Мне кажется, что если только на «Ладах» можно будет ездить после Нового года в такси, то, скорее всего, цены на «Лады» вырастут, потому что просто спрос на них увеличится. Ну, так это вот первое, что мне в голову приходит. Я, честно говоря, просто не очень сильно погружалась в эту тему, но, скорее всего, вот это нас и ждет. «Лада» по цене сегодняшнего китайца, наверное. Я ставлю на это. Но надеюсь, что не права.
Не знаю, вот тут Олег пишет, всегда подозревал, что женщины меркантильные.
А если, ну, как мы, конечно, отвечаю, может Полине. Быть, за всех сразу. Нет, но я могу сказать, слушайте...
Давай новость какую-нибудь разберем.
Среди моих знакомых и меня меркантильных нет.
Давай, новость про адвокатов, хорошая новость.
Хорошая новость, да. Давайте про молодежь, про нашу поговорим, раз уж мы про зумеров начали. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации запустила сервис бесплатной юридической помощи несовершеннолетним. Адвокатская тайна. Обратиться к защитникам смогут дети и подростки, которые столкнулись с шантажом, террористической активностью и другими правонарушениями, но боятся рассказать об этом взрослым. Палата заверяет, что общение будет конфиденциальным в соответствии с принципом адвокатской тайны. Соответственно, туда можно будет обратиться с каким-нибудь шантажом, потому что у нас сейчас многие молодые люди попадаются на том, что им звонят мошенники, а потом начинают шантажировать, разводят на то, что они воровать начинают деньги, например, у родителей и так далее, или чем-то вообще противоправным заниматься. И также отдельной темой это всякий интимный контент с несовершеннолетними, на которых либо разводят, либо начинают им шантажировать после того, как генерируют с помощью искусственного интеллекта и нейросетей. Вот с этим совсем можно будет прийти и получить защиту.
Ты знаешь, у меня здесь следующий вот только вопрос. С одной стороны, вот эта история с адвокатской тайной и то, что ребята смогут получить бесплатную юридическую какую-то помощь, это хорошо. Но не окажется ли так, что кто-то будет звонить и жаловаться на родителей, а это все приведет к каким-то проблемам потом у нас в семьях? Не скрывается ли за этим какая-то очередная там западного образца ювенальщина? Может быть, я дую здесь на воду, может быть, я зря здесь перестраховываюсь, потому что, с одной стороны, я поддерживаю любые варианты помощи подросткам, особенно когда они оказались в тяжелой ситуации, я это поддерживаю. Но вот переживаю, как бы не было такого, что, значит, ребенок обращается, что вот, дескать, у меня там мама плохая или папа плохой, и потом это каким-то образом сказывается на отношениях в семье. Это первый момент. Ну, а второй момент — это то, как это будет...
Реализовано.
Реализовано, потому что, ну, хорошо, вот ты позвонила, там, значит, сидит юрист, он тебе, значит, как-то что-то озвучил. Что он может сделать дальше? То есть как, он без ведома родителей обращаться там в прокуратуру не получится. Все равно родители даже будут потом поставлены в известность. И люди, которые работают вот там, вот эта адвокатская палата и тому подобное, ну, то есть, что это будут за люди, которые будут общаться с нашими детьми? Ну, то есть, это эти вопросы, на которые все-таки хотелось получить ответов, хотя сама идея оказания вот такой анонимной помощи, в принципе, она интересна.
С другой стороны, мы с вами в свое время снимали проект «Помолчим», который назывался. Он до сих пор доступен в сети, где просто мы сажали напротив вас подростка, вы по мере силы возможности молчали, а подростки рассказывали просто о своих историях. И вы прекрасно помните, как у нас это все начиналось. То есть сначала приходили ребята, ну, у которых просто была их подростковая жизнь с их подростковыми проблемами. Мы, собственно, это слушали, вы с ними разговаривали, было все замечательно. А потом началось. К нам начали приходить дети в большом количестве и рассказывать про совершенно ужасная история. Про насилие, про сексуальное насилие, про домогательство. Мы не все даже эти выпуски выпустили, не все эти программы, просто потому что перенаправляли уже в работу, да, эти случаи. Вы это прекрасно помните. И мы уже с тех пор очень сильно топили за то, чтобы что-то было сделано. Потому что часто, с учетом того, что преступление происходит давно, и уже ничем не докажешь, а у ребенка, там, у подростка это все-таки след остается на всю жизнь, ну, как бы сделать с этим ничего нельзя. И это очень большая серьезная проблема. И если это движение в сторону ее решения, так и слава тебе, Господи.
Ну, посмотрим. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравия желаю, Иван Снежинск, Федеральный ядерный.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Вот вы же любите альтруизм, да? Вы как-то утверждали его ценность для общества?
Но хотелось бы поподробнее знать, прежде чем я по свою подпись поставлю.
Я так понял из ваших предыдущих эфиров, что вы уважаете альтруизм. Мы с вами как-то про золотое правило там упоминали. Вот. А вопрос у меня такой. Вот у нас говорят, что у нас идеологии нет в обществе. А я не согласен. Я думаю, что она у нас есть. И она зиждется на трех ценностях. Это свобода, либерализм, который мы восприняли от статуи свободы, да, из Нью-Йорка, вот, 90-х. Потом вторая ценность – это деньги, ну и жажда наживы. И третья – это эгоизм вместо коллективизма.
Согласен с вами.
Как вы считаете?
А как это, можно я только чуть-чуть уточню, а как это с первой частью про альтруизм связано? Да,
подожди, неважно, мне нравится, как разговор пошел.
Я же сказал, эгоизм, деньги и свобода. То есть, смотрите, выстраивается такая схема. Свобода проявлять свой эгоизм в погоне за наживой, за деньгами.
Угу. Поняла.
И удовлетворять потребности своего эгоизма в ущерб...
Иван, я с вами согласен, но надеюсь только, что вы так же, как и я, считаете, что хорошо было бы, чтобы ценности были все-таки другие. То, что
нет,
у нас...
просто у нас говорят, что нету идеологии, а я-то считаю, что она есть, и она именно такая.
Но вы надеюсь, вы согласны с тем, что хорошо было бы, чтобы была бы другая идеология?
Так вот я бы ее перевернул.
Вот, правильно, с этим я согласен. Я и правда, да, согласен с вами, что у нас сегодня свобода от всего, по сути, нравственного и доброго. Люди, по сути, правда, что хотят, то
да,
и творят.
Да, порядок, беспорядок.
Да, и правда, эгоизм, и деньги, и с этим...
Коррупция.
Да, с вами согласен. Поэтому очень надеюсь, что совместными усилиями, работая, как говорится, по горизонтали, то есть воспитывая детей, жен своих, наконец-то, чтобы они работали, не то, что
жен,
мужчин.
Да, альтруистические
главное,
жены.
Жен воспитывать.
Новое движение, жены за альтруизм.
Но если серьезно... Если серьезно, то правда, напротив свободы, которая от всякого, значит, вот без, ну, свобода от всякого нравственного, конечно, должна быть свобода, которая движется на христианских ценностях. То есть я свободен от греха. То есть есть закон, там, не убей, а я не хочу убивать. Есть закон, не укради, а я и не хочу красть, да? То есть это свобода, которая движется на правильном воспитании.
Не прелюбодействуй.
Согласен.
Не будем. Я что хотела сказать, что мне кажется, это просто как раз следствие отсутствия идеологии, все, что вы говорите. Ну, то есть,
Это посмотрите, статуя свободы, это же культовая статуя, понимаете? А вот этот золотой телец, этот бык в Нью-Йорке,
да? Да.
На Уолл-стрит, это же золотой телец. Это все культовые вещи.
Иван, с вами согласен. Давайте я договорю. Вот смотрите, была свобода, эгоизм и деньги. Неважно, вот свобода должна быть только такая правильная, нравственная. Вместо эгоизма должна быть любовь, а вместо денег должна быть жертвенность. И тогда у нас все станет на свои места. Кстати, это все не означает то, что мы должны быть бедными,
несчастными,
без комфорта, без всего. Наоборот, просто человек в этих случаях, он и внутренне счастлив, и зачастую много чего имеет и внешнего.
Да, нужно просто хорошенько подумать, и вот вместо вот этих тупых ценностей, да, вот тупо деньги, вот и все, и как бы...
Спасибо, Иван. Деньги, в общем, обнимаем, Иван, дальше летим.
Зато мы и топим, можно так сказать. Давайте продолжим немножко тему про подростков. Московский...
Кто-то, кстати, пишет, действительно, Полина, что за дела? Даже не важно, на самом деле, о чем идет комментарий, в общем, я просто все равно согласен. Вообще, ребят...
Что за дела, Полин?
Ну, неделю назад мы Полину хвалили, теперь можно их похвалить.
Да, давайте вперед. Давай. Я с этим легче справляюсь, чем с похвалой. Натренирована за годы жизни. Московские школы совершенствуют систему психологической поддержки учеников, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Современные дети растут в условиях высокой учебной, социальной нагрузки, постоянного потока информации и ожиданий. Важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия. Поэтому мы совершенствуем работу школьных психологов. Они начинают действовать более проактивно, работают с классами, важные для ребят периоды с родителями работают и педагогами.
Все прекрасно. Каждый раз, когда какая-нибудь новость про психологов...
Вы напрягаетесь?
Нет, не напрягаю. Просто я считаю, что в первую очередь нужно все эти усилия, вот часто хотят там, значит, как-то их еще дополнительно обучать, организовать там супервизию.
Да,
я считаю, что вот для начала все-таки нужно решать причины, а потом следствие. Для начала нужно просто... всех людей, у которых есть диплом психолога, да, просто на основе каких-то определенных, не знаю, как это называется, критериев, просто переаттестовать. Просто провести переаттестацию, да, и проверить всех, кто вообще имеет право приближаться к детям. Потому что, по моему глубочайшему убеждению, может со мной соглашаться, не соглашаться, я его все-таки выскажу, что человек, который получил диплом психолога, пройдя там годовые, пусть год один там курсов, какой-нибудь онлайн-университет и получит диплом государственного образца, а теперь он там или семейный психолог, или детский психолог, он не имеет права приближаться ни к семьям, ни к детям и так далее. А еще хочу сказать,
так,
что ты помнишь, Полин, когда мы с одним большим СМИ хотели сделать семейное шоу?
Да,
и там,
катастрофа была.
Неважно, мы не будем говорить, что это за СМИ. И там мне подогнали, значит, в соведущие психологов. И для того, чтобы вот этот кастинг пройти, мимо меня прошло 4 психолога. И всем была задана, по сути, одна и та же такая вот, ну, обычная
тема,
семейная...
Тема, да.
Да, тема. На тема одна, 4 психолога. Было совершенно 4 разных варианта ответов, да, решение этой ситуации. Причем, если 2 варианта еще как-то, ну, явно были такие серьезные и, в принципе, были интересные, то другие 2 варианта ответа, это было просто... Ну, одна женщина сказала так, что... Как же она сказала-то?
Там была одна женщина... Хороший левак укрепляет брак.
Хороший левак укрепляет брак. Это было
главное,
просто...
чтобы это сейчас не вырезали из эфира и потом не растиражировали вас, как гифку какую-нибудь.
В РПЦ заявили.
Мы против этого, если что. Я просто помню, что я эти кастинги отсматривала тоже, и я немножко ошалела, когда это увидела. Слушайте, ну, я все-таки вставлю одно слово все-таки в пользу психологии. Все-таки хорошие психологи, они работают, они никогда не будут семьи разрушать. Потому что то, что вы рассказываете, это действительно бывает. Это действительно проблема. Мы с Ларисой Сурковой, когда вы снимали с ней свой подкаст, это обсуждали, да, она говорила, что это психолог, она говорила о том, что, конечно, эту отрасль нужно причесать, но в целом-то инициатива хорошая, неплохая инициатива.
Инициатива хорошая, но для начала нужно решать все-таки более глобальные задачи, от которых страдает множество людей. Я с тобой не соглашусь.
Какие, то, например?
Что... Какие люди страдают?
Какие проблемы?
Ну, проблемы это, ну, первое, это то, что у нас нужно проверить у людей, которые, вот знаешь, вот я не думаю, что нужно проверять, перетестовывать людей, которые закончили психфак МГУ, да, или подобные такие серьезные вузы. Но те, у которых есть дипломы образца каких-то вузов не очень понятно, я бы их точно перетестовал. Это первое. А второе, обязательно нужно ввести лицензию, которую можно забирать в случае жалоб, которые подтверждены. То есть, если, например, да, ну вот недавно у меня, значит, один мужчина, от которого ушла жена, сказал, что его жена стала ходить к психологу, да, которая гадает по звездам. Ну, то есть она, видать, параллельно еще астролог. И у нее диплом государственного образца.
Ну, это вообще труба.
Труба. Вот, и, соответственно, чтобы он мог пожаловаться, если это как-то подтверждено, да, то психолога лишают лицензии, больше он не имеет права называть себя психологом. Та же, как есть врачебные лицензии, та же, как у священников, тоже есть такая история, дисциплинарная комиссия, церковный суд, тебя могут лишить права на священнослужение, да, и если ты после этого наденешь там рясу и крест, то ты будешь мошенником.
Ну, было бы действительно неплохо. Тут еще новость одна прошла уж в тему семьи и детей.
А подожди, давай все-таки у нас комментарий. Екатерина
Давайте.
Никифоров, очень важный комментарий. Я школьный психолог. Самое главное, что норма 300 детей на ставку, а у меня в школе 1700. О какой помощи может идти речь? Вот это, кстати, тоже вот важно, потому что, знаете, вот есть, как говорится, новости с полей. То есть бывает начальство, оно смотрит в отчетность, да, и у них по документам все хорошо, и по отчетности. А потом люди приходят и рассказывают, ну, некую реальность. Вот, пожалуйста, это правда, некая такая реальность, когда у нас не только учителя зашиваются, но и в том числе и хорошие школьные психологи. Екатерина, спасибо большое за комментарий.
Ну, кстати, у меня этих комментариев почему-то нет, я их не вижу, да, присоединяюсь, комментарий действительно хороший. Тут еще за эту неделю прошла новость о том, что в Москве уже 3 человека арестованы по делу о торговле детьми. Слышали такое? Среди них многодетная мать, клинический психолог и председатель межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей Ирина Рудницкая. Я вообще порылась в этой новости. Там речь идет не о какой-то, насколько я поняла, серии действий, а о том, что она совершила 5 лет назад. Ну и, соответственно, сейчас это вот дорасследовали, вскрыли, и она свою вину в этом признала. Вот вы что думаете вообще по этому поводу? Как бы это какая-то системная, может быть, проблема, что просто тут еще же эта история про то, что многодетная мать, клинический психолог и председатель межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей.
Это на самом деле история не новая. Во-первых, к сожалению, торговля детьми – это проблема общемировая. И там можно любому человеку загуглить, узнать, сколько вообще детей вообще крадут, и продажи, это все, к сожалению, есть. Надеюсь, что в России этого очень немного. А то, что у нас есть преступники, которые при этом внешне выглядят радужно и прекрасно, да. Я помню, в Америке была такая история лет 20 назад, по-моему, в Питтсбурге, неважно, в каком штате, там женщина, которая активно занималась помощью детям в борьбе против уличных банд, была главарем самой главной уличной банды. Вот, это просто поразительная была история. На этой радостной новости я с вами, друзья, прощаюсь. Потом еще после меня Полина что-нибудь вам скажет. Вот, спасибо вам большое, что были с нами. Ура, ура, ура.
Да, берегите себя, друзья. Дай бог, через неделю встретимся и в очень интересном эфире.
Пока-пока.
Да, пока-пока-пока.